Олег Чувакин. Опала. Дождь лил целую неделю. То летел почти параллельно земле, стегая окна и заливая веранды, то прокатывался по пионерскому лагерю косматыми белыми столбами, то уныло моросил, словно задумал растянуть непогоду. К вечеру воскресенья он кончился, и ниже серых облачков проступила бледная радуга. После затяжного дождя июльский воздух кажется сырым и густым. От почерневшего тротуара поднимается пар, на измятом асфальте стоят лужи. Листья берез согнулись и блестят. 12-летний Паша ступает по дорожке осторожно, стараясь не замочить носков в сандалетах и не раздавить дождевых червей, спасающихся на асфальте от потопа. Саня, кудрявый, с румяным лицом, бегающими черными глазами и носом-пуговкой, прыгает через лужи и кричит «Хоба!». Длинный Коля с оттопыренными ушами топает по лужам кедами, брызгается и улыбается. Дождливую неделю мальчики провели вместе со своим пионеротрядом на дачке, рассказывая друг дружке страшные истории, играя в шашки, шахматы, нарты, ведя морские бои, наконец, слоняясь по коридору и веранде и, если верить Коле, превращаясь в сопливых слизней. Теперь они вышли погулять. Воздух пахнет мокрой травой, клевером и хвоей, радостно чирикают воробьи. Вдалеке, за сеткой забора, за сверкающим лугом, как на волнах, покачиваются в дымке сосны, и Паша воображает, что он плывет на плоту мимо леса.
«Эх, завтра за грибами бы рвануть!» — восклицает деревенский Коля. «С батей! В бор! Соснам по 100 лет и боровики с кабанью голову!»
Паша складывает в уме оставшиеся до отъезда дни и находит, что их слишком много. Стены и простыни на дачке отсырели, а в глазах рябит от шашек и клеток. Нет телевизоров, нет радио, а библиотека закрыта, потому что нет библиотекаря. Зато есть скрипучие кровати, облупившиеся тумбочки, посеревшие дождя окна и что-то еще, чему нет названия и из-за чего конца края беспощадному отдыху не видно. «Почитать бы!» – Паша вздыхает. «Знал бы, чемодан бы книжками набил».
«В третьем отряде один паренек, Хант, запросто рвет книгу пополам», – замечает Коля. «Отец у него шаман, камлает, ест живьем стерлядь, говорит с оленями и кедрами».
«Ух ты!» – веселится Саня. «Где бы книжку раздобыть? Пашка, дай твою, ты ее наизусть вызубрил».
«Моя тонкая, рвать неинтересно». Паша думает, что хорошо бы хантыйский мальчик был всамделишным колдуном и перенес его домой или сделал бы так, чтобы он, Паша, заснул на всю смену и проснулся уже в строю, когда пионеров и октябрят проверяют перед отправкой и приглашают через рупор в автобусы. За забором зеленеет березовая роща. Над нею разлился тот белый с сиреневым оттенком свет, что бывает после дождя. На коньке последней дачки настороженно вертит головой сорока. Она трескуче кричит и, показав круглые бока, взмывает с крыши. На веранду выходят незнакомые ребята. Сунув руки в карманы, они лениво переговариваются, посмеиваются и обмениваются тычками, наверное, со скуки. Паше хочется уйти отсюда, но его товарищи медлят. Собравшиеся на веранде с любопытством оглядывают троих мальчиков. Особенно их привлекает почему-то Паша. Они глядят на него так, будто собираются пошарить в его карманах. Смутившись, он рассматривает застежки на сандалетах, перекатывает подошвой камешек и косится на друзей. Длинный Коля поеживается, убивает на шее комара
и, воровато озираясь, топает к дачке.
«Привет, король!»
Он протягивает к перилам большую руку, которую никто не пожимает.
«Скучища, ага!»
Ему не отвечают. Наступает очередь Сани. Он кривит почтительно рот, кашляет виновато и, подойдя к веранде, чужим голосом говорит:
«Здорово, король! Как дела?»
И ему нет ответа.
«Эй, кто такой?»
– доносится до Паши.
«Кто разрешил приходить?»
Паша вздрагивает. Саня поворачивается к нему, вытягивает трубочкой губы, вроде как подсказывая, а Коля хмурится и колупает ногтем отставшую краску на стене. Над крыльцом противно вспыхивает фонарь. Тотчас загораются фонари по всему лагерю. Вечернее солнце от них тускнеет. На крыльцо сходит высокий белобрысый мальчик в джинсовом костюме. За ним спускаются на ступени остальные. Белобрысый крутит на пальце цепочку и зевает, перекашивая рот, морща курносый нос и даже шевеля ухом. И только глаза его не зевают, а смотрят серо и холодно.
«Я кому говорю, цыпленок?»
Паша растерянно оглядывает себя от сандалет до нагрудных карманов, точно проверяя, он это или кто-то другой. Белобрысый берет у кого-то сигарету и прикуривает от услужливо поднесенной спички.
«Колян, накати трудному»,
– приказывает он, говоря из-за сигареты невнятно.
«Пропиши ему горяченьких».
Паша не понимает, что происходит, почему какой-то король грубит ему и засылает к нему друга с горяченькими. Не понимает он и того, почему друг Коля глядит на него презрительно и с досадой, подобно тому, как старшие мальчики взирают на глупую ребятню в песочнице.
«Тебя что, ничему не учили?»
– выкрикивает от веранды Саня.
«Это ж Вовка, Матаев, король!»
«Колян, не тяни резину!» – белобрысый выплевывает окурок. С готовностью, с каким-то облегчением Коля поводит плечами и большерота улыбается. Смяв Анютины глазки на клумбе, увязнув в мокрой земле, чавкнув резиновой подошвой, он загребает влажный воздух крупными ладонями, приближается к дорожке и произносит, как бы оправдываясь:
«Бить тебя буду!»
Паша отступает на шаг, но дачка, клумба, березы у асфальта вдруг сливаются в вертящийся круг. Он падает в траву и вскрикивает. Камень острым краем режет ему ладонь. Приятели короля на крыльце потешаются над Пашей, фальшиво его подбадривают.
«Вставай, сдачи Коляну дай! Ухи, ухи длинному оборви! Пшел отсюда!»
– велит король. Пашина рубашка и брюки мокры, перепачканы в черной земле. Стоя на коленках, Паша удивленно и со злостью смотрит на спину Коли. Тот идет к королю, раздавливая червей на асфальте, шлепая кедами по лужицам и насвистывая песенку про глупого скворца. Опущенные кулаки его вращаются, как подвешенные на ниточках. Король небрежно, разогнув только два пальца, подает ему руку, и Коля спешит пожать ее. Паша выбирается на дорожку. Колени его дрожат, сердце стучит часто-часто, норовя выскочить и помчаться куда-то. Хорошо бы хлынул опять дождь. Коля и Саня нагоняют Пашу, отвратительно засматривают ему в лицо, хихикают и отстают. Паша срывает лист подорожника, прикладывает к порезанной ладони. Слева и справа горят электрическим светом окна. Видны силуэты девочек, слышны говорки. С одной веранды доносится металлический, неуклюжий гитарный перебор. В небе сгущается синь, ясно белеет полная луна.
С берез у дорожки на щеки Паши падают, на губы заползают, ноздри щекочут прохладные капли. Он беззвучно плачет и слез не вытирает, умоляя папу, маму и полосатого кота Тишку приехать и забрать его домой. Паша обещает слушаться, ходить в гастроном, томиться, звякая бидончиком в очереди за молоком и потом за навагой коту. Возвратившись на пустую дачку, он снимает у своей койки испачканную одежду, достает из чемодана чистые шорты и футболку и опять вспоминает дом. Безответные «почему» терзают Пашу. Они кружатся, разрастаются и запутываются в такую неразбериху, что он, зажимая уши, раскачивается над чемоданом и стонет, уткнув соленое лицо в холодные пуговицы. Ночью Паше снится, что он дома и разговаривает с Тишкой, жалуясь ему на несправедливости и огорчения. Кот внимательно выслушивает хозяина и в знак утешения дает ему кусочек рыбки из миски. Паша жмет коту теплую лапу и улыбается во сне.